книгу и вам попросить сказать несколько слов.
Добрый вечер. Друзья, я постараюсь быть кратко. Скажу лишь, что с Владимиром Романовичем лично я и наш директор Николай Брейн, который тоже здесь присутствует, познакомились недавно. Но если говорить о заочном знакомстве, оно имеет большую историю. Да, для меня оно началось тогда, когда еще давно, на советском управлении, я взял в руки еще черно-белый журнал «Фома». Вот, действительно, значил для меня... Много для меня значило и в сохранении, вообще в жизни. Вот. Я думаю, что для Николая тоже. Вот. Следующая как бы, стадия развития вот этого заочного знакомства, она произошла, я думаю, в момент формирования идеи вообще открытия нашего издательства. Потому что во многом, не побоюсь этого слова, мы находились тоже под влиянием журнала «Фома». Журнал «Фома», я думаю, на самом деле не так легко отделить от Владимира Романовича Лигойда. Вот. В дальнейшем мы познакомились с замечательными людьми, которые составляют журнал «Фома». Вот. И уже общаясь с ними, даже не знаю, у кого у них или у нас родилась эта идея, но как-то казалось, что ну, неправильно, что такой большой перерыв образовался вот с момента последних дней. Мешает уже спасение. Мы как-то стали пытаться ускорить вот этот процесс, взяли за издательство, вот, слава богу, ну, теперь мы имеем книгу, что для нас является большой радостью, но уже в процессе работы над этой книгой мы познакомились уже непосредственно с Владимиром Романовичем, вот, смогли оценить уже его как тоже замечательного человека, и вот, собственно, все, что я хочу сказать, то есть для нашего издательства это действительно было таким элементом не только сотрудничества, но и действительно настоящей дружбы, которая нас связывает и с сотрудниками журнала «Фома», господин Романович. Вот, собственно, все. Спасибо, друзья, что вы пришли. Я передаю микрофон.
Спасибо большое. Вот этот вечер задуман на самом деле как вечер беседы с Владимиром Романовичем вокруг темы его книги. Мы будем стараться не говорить, может быть, слишком широко, а именно остаться о темах книги. Но чтобы начинать этот разговор, я хотел бы сразу передать слово одному, можно сказать, коллегу, вашему заведующему факультет философии МГИМО, где до сих пор вы трудитесь, Алексею Викторовичу Шестопадову.
Дорогие друзья, я очень рад тому, что мы сегодня здесь, и тому, что вышла эта книга. Может быть, конечно, я к этой книге несколько субъективен, скажу честно, потому что Владимира Романовича я читаю уже 15 лет, постоянно, вот с первого номера, по-моему. А эту книгу, поэтому что, наверное, это последние 5 лет, да?
Где-то так, да.
Да, значит, эту книгу я читаю небольшими порциями ежемесячно, читаю последние 5 лет и очень сжился с этой книгой. Но вы знаете, одно дело, когда это читается небольшими порциями колонки редактора, а другое дело, когда это выходит книгой. Что сказать о творчестве Владимира Романовича? Конечно, оно много аспектов. Я думаю, сегодня разные читатели по-разному будут говорить об этой книге. Для меня, может быть, наиболее важно это то, я не побоюсь высоких слов, что это духовная летопись поколения. Вот как 15 лет тому назад Фома начал свою работу, вот так она и продолжается. И все взрослеют авторы, взрослеет главный редактор, меняются темы. И я вам скажу, что если эта книга 15 лет тому назад мне помогала лучше понять студентов и наших, то сейчас она мне помогает понять то поколение, которое выходит на авансцену нашей страны. Я скажу вам, что вот сейчас при всех сложностях, при всех трудностях вот этого периода общественного, политического, который мы переживали и переживаем еще, и будем переживать в ближайшее время, одно для меня несомненно. На авансцену выходит новое поколение людей. Новое поколение людей. И для того, чтобы понять авангард этого поколения, вот действительно те, кто составляют соль этого поколения, потому что я уверен, что церковные люди – это лучшая часть своего поколения, та, на которую можно возложить главную надежду. Чтобы понять это поколение, чтобы понять наш потенциал, наши надежды, вот эта книга, она очень важна, потому что она раскрывает духовную сущность этого поколения. Спасибо и еще раз поздравляю.
Спасибо большое за этот замечательный день, на самом деле, в содержании этой книги. Я думаю, что пора дать слово автору, наверное, и потом мы вместе его будем терзать, и ему зададим разные вопросы, которые у вас есть на сердце, которые у меня тоже есть. Бумага.
Спасибо большое, дорогой Жан-Франсуа. Очень спасибо всем за такое очень теплое начало. Но я надеюсь, что присутствующие здесь журналисты, они наведут баланс сразу. Я недолго смогу находиться в расслабленном состоянии. Хотел бы прежде всего поблагодарить всех, кто смог сегодня сюда прийти. Я понимаю, что в наше время и в нашем городе это сделать сложно. Я понимаю, что в наше время, как я тут недавно выяснил с помощью замечательной социальной сети Facebook, которую начал осваивать, что не все студенты-гуманитарии знают, кто такой Сервантес, поэтому на этом фоне ожидать внимания к собственной персоне для меня это, как вы понимаете, есть нечто совсем запредельное. Но мы как-то с Жаном Франсуа договаривались, что в крайнем случае вдвоем попьем чаю, но он сказал, что втроем, потому что еще Джованна, дорогая наша, тоже здесь уже обещала присутствовать. Но вот оказалось людей больше, поэтому искренне огромное всем спасибо. Я хотел бы поблагодарить издательство, потому что, мне кажется, поблагодарить не только за то, что за наше сотрудничество лично со мной, но вообще за все, что вы делаете. У вас замечательное издательство, у вас замечательные книги, у вас работают люди с тонким вкусом, и вы издаете, на мой взгляд, очень достойные вещи, достойные и по содержанию, и по оформлению. Я хотел бы поблагодарить Алексея Викторовича, который относится, ну, не сколько, может быть, к категории коллег, сколько старших товарищей и учителей. Я очень многому учился у Алексея Викторовича. Для меня большая честь, что он сегодня смог сюда прийти и сказать эти теплые слова. Что касается сборника, я хочу напомнить дорогому Жану Франсуа, который, видимо, тоже претерпел некую эволюцию, что когда вышел мой первый сборник «Мешают ли джинсы спасению», и мы с ним общались, он говорит: «А почему вы называете это книгой?» – сказал он мне. Книга – это вот сел человек, написал, вот это книга, а вы собрали свои статьи, вы, в общем-то, к этому сборнику, ну, это вот как к книге, никакого отношения не имеете. Ну, написали, собрали, издали. Поэтому я соглашаюсь с Жаном Франсуа, хочу сказать, что это, конечно, сборник. Первое, что я хотел бы сказать. Второе, как сказал один близкий очень мне человек, самое замечательное в этом сборнике – это предисловие Юрия Павловича Вяземского. С этим я абсолютно согласен. Вот, и для меня также большая честь и радость, что Юрий Павлович согласился сказать несколько слов вот по поводу этого сборника. Ну и из нескромности скажу, что у этого сборника есть одно практически безусловное достоинство – он небольшого объема. И я помню одну из презентаций несколько лет назад, когда первый выступающий, обращаясь к автору, сказал, что вот я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы написали очень небольшую книгу, потому что большие книги читать сейчас некогда. Я это запомнил и вот, собственно, на это тоже как-то ориентировался. Ну вот это если говорить так может быть, не очень серьезно. Если говорить серьезно, я готов ответить на ваш первый вопрос. Жан-Франсуа, я уверен, что он будет про название, да? Правда?
Да, но давайте сначала содержание, может быть.
Ага, давайте.
Вы сказали сборник, поэтому вы подобрали все или не все колонны вашего журнала «Фома»?
Вы знаете...
Вы решили как бы оставить?
Я еще одну вещь должен сказать, признаться и поблагодарить еще одного человека. Дело в том, что это не я подбирал, а вот сидит здесь наш сотрудник, заместитель главного редактора журнала «Фома» Николай Шешин. Вот он, собственно, это все подбирал и делал. Поэтому вот это к нему, так сказать, прямой вопрос. Но мы обсуждали, конечно, что там будет. Но вот достоинства или, может быть, имеющиеся недостатки этого содержания, вот товарищ ответит, если что.
Ну вот есть четыре части. Время, человек, церковь и вера. Это потому, что это то, что вы хотели бы сказать? Или когда просто вы пересчитали это, вы обнаруживали, что они создают, вот, что можно их так развить?
А вы знаете, и так. Это, безусловно, то, что хотелось бы сказать и о чем я пытаюсь говорить вот в этих самых колонках. А с другой стороны, это вот таким естественным способом получилось. Да? И вот что лишний раз подтверждает, что, наверное, все, так сказать, ну как задумано, по крайней мере.
То есть это то, что вы считаете, что нужно сказать сегодня молодому поколению? Ну, не молодому, а просто верующему.
Я никогда не ориентировался на молодое поколение. Нас, знаете, вот, что касается журнала «Фома», то нас долгое время называли журналом для молодежи. Там, мы никогда не были журналом для молодежи. Мы просто, может быть, 15 лет назад, когда мы были моложе, если верить классику, то лучше, мы просто, наверное, легче обращались к молодым. Но даже по статистике, которая у нас есть, читатель «Фомы» — это 25+, как говорят маркетологи. 25, 30, там, 35 лет. Мы никогда, собственно, к молодежи непосредственно, если под молодежью понимать категорию до 25 лет, не обращались.
Спасибо. Да, действительно, название, наверное. Декларация зависимости. Для человека, который читает разные газеты, все-таки слово, которое иногда мы встречаем, это слово там, застой, стагнация, может быть, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что христианство действительно бросит вызов этому миру. Да? Это потому что все думали, что это может быть только декларация независимости. И вы говорите декларация зависимости. Поэтому мой вопрос. Та зависимость, о которой вы говорите, та зависимость о Христе, каким-то образом она становится созидательной силой в этом обществе? Каким образом зависимость не становится пассивностью, да, но становится позицией, которая начинает менять общество, творить, участвовать в процессе?
Ну, вы знаете, наверное, так. Дело в том, что когда я предлагал такое название, и когда я так назвал одну из своих колонок, я, наверное, в меньшей степени говорил о каких-то общественных проекциях христианства. Речь идет о чем? О том, что вот одной из характеристик современного общества, как мне представляется, является такое представление о неизбежной пользе, во-первых, о возможности, а во-вторых, о неизбежной пользе независимости, причем ну, практически любой. На мой взгляд, это, во-первых, неверно, потому что человек всегда зависим, ну, вот, как сейчас принято говорить, по определению. Во-вторых, характер зависимости определяет всю его жизнь. Это вот, если хотите, то, от чего человек зависит, это то, что философы называют предельной идентичностью. Вот он от чего зависит, то определяет все остальные его, так сказать, жизненные поступки, представления, мнения и так далее. И здесь у нас выбор не очень большой. Либо человек зависит от Христа, либо он зависит от греха. Ну вот я, может быть, намеренно жестко так говорю. Поэтому зависимость от Христа есть свобода от греха. Христианство есть великая, величайшая свобода. Главная свобода, которую Христос дарит человеку, это свобода от греха, значит, свобода от смерти и так далее. Тут можно об этом говорить очень много и написать не одну книгу. Вот. Это первое, о чем я хотел сказать и в тексте, и в названии. И второе, это то, что есть еще вот это понимание, я хотел сказать немножко о понимании зависимости. В известном евангельском эпизоде, в словах Христа, пока не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное, нередко этот эпизод, по крайней мере, я с этим сталкиваюсь, трактуется так, как дети, мы будем так петь и смеяться, как дети. Вот мне представляется, что это не об этом, и будучи, молодым отцом и наблюдая, как растут мои дети, я понимаю, что они абсолютно зависимы от родителей, от нас, от меня и от моей супруги. И эта зависимость во многом определяет характер наших отношений. Вот мне кажется, что один из смыслов этих евангельских слов заключается в указании на характер отношений между человеком и Богом. И вот, собственно, все остальное, что я пытался сказать в этом сборнике и вообще когда-либо сказать публично, оно только об этом.
Хорошо, тогда насколько, то есть обычно, когда мы думаем о зависимости, мы думаем об отказ своей воли, об отказ своей ответственности. То есть это может быть, не хочется так, но так и в конце концов получается. Поэтому насколько вот это нас наоборот, вот эта полная зависимость, что позволяет, чтобы эта зависимость стала силой?
Ну, в первую очередь, как мне представляется, конечно, связь с Богом дает и является этой силой, дает человеку эту силу. В этой зависимости, мне кажется, нет. Вы же правильно сказали, что здесь есть некий вызов, но он такой, я бы не сказал, что это какая-то очень сложная мысль и какой-то совсем неожиданный заголовок, да, понятно, я играю на простом декларации независимости, значит, декларация зависимости, да, в каком-то смысле противоположное общее место, да, в этом никакой супертворческой находки я не вижу, это способ привлечения внимания, но дальше в нем есть некая вот эта глубинная составляющая, и мне кажется, что, конечно, как я уже сказал, человек в любом случае зависим, и эта зависимость, она является основной силой, потому что она определяет его поведенческую линию, его мысли, его поступки, вот, и здесь, конечно, когда ты пытаешься, если можно так сказать, пытаешься зависеть от Евангелия, это очень непросто, но если у тебя это получается, то ты приобретаешь силу, с которой вообще ничто в мире не может сравниться. И тогда, конечно, меняется и, наверное, если все-таки ответить на то, что вы очень хотели, чтобы я сказал. Понятно, католики про общественные проекты спрашивают. Что им еще, о чем еще спрашивать? Это связано, конечно, с неизбежно, но в каком-то смысле, когда преподобный Серафим в своем самом цитируемом выражении, или втором самом цитируемом, говорит «стяжи дух в мире, внутри себя и тысячи вокруг тебя спасутся», это об этом же. Вот приобрети эту зависимость, и мир вокруг начнет меняться.
Это, наверное, история Фомы тоже где-то, наверное.
Апостола вы имеете в виду или журнала?
Журнала.
И апостола. Я думаю, и апостола Фомы, не только журнала.
Хорошо. Если есть вопросы, может быть, из зала, или пока вы еще думаете. Пока вы думаете, я пока цитирую одну маленькую абзац из книги. Современному человеку не за что умирать. В мире, где высшей ценностью является человеческая жизнь, вне человека нет ценности, важнее его самого. Нельзя же отдать жизнь за свою же жизнь. И смерть страшит нас, пожалуй, как никогда раньше. Между тем, человек тогда человек, когда ему есть за что умирать. В каком смысле это декларация, в каком смысле это, не говорю утопия, это цель, к которому мы идем, да? И в каком смысле, то есть это предложение, которое вы нам делаете, то есть отдавать себя полностью, то есть полностью рисковать свою жизнь, полностью себе отдавать. То есть многие из нас скажут, нет, давайте не так. То есть мы ставим себе гораздо утешительные и более достигнутые, хоть до сегодняшнего вечера дожить, чтобы этот вечер хорошо прошел. Да? Завтра посмотрим как. То есть у нас мы не смотрим на такой с таким большим взором, с таким большим. А горизонты не всегда такие большие.
Вы знаете, мне, Жан-Франсуа, мне очень приятно, что вы находите в этом тексте какие-то неожиданные для меня смыслы, может быть. Дело в том, что я... Это, конечно, публицистический некоторый прием. Когда я говорю современному человеку, понимаете, ну, в каком-то недопустимое обобщение, я, конечно, не хочу сказать, что всем здесь присутствующим не за что умирать. Да, потому что мы так или иначе современные люди. Я хотел сказать, что... ценностное поле потребительского общества таково, что человек и его земное существование, и его земная жизнь, являющаяся главной ценностью, она обесмысливает в каком-то значении, обесмысливает эту, самую эту жизнь. Потому что за что ты можешь умереть? За какие-то материальные блага? Это как-то странно, за возможность поехать отдохнуть на Мальдивах. То есть это не, когда не за что умирать, тогда жизнь как таковая становится высшей ценностью. Тогда из жизни уходит такое понятие, как жертвенность. Тогда непонятно, зачем нам Евангелие говорит, что душу свою положить за други своя есть высшее, высший подвиг человека. Вот это никак не вписывается в сознание современного человека. Как многое другое не вписывается, я не пытался же обо всем сказать. То есть в каком-то смысле это моя прямая полемика здесь с потребительским обществом, с его ценностями. И с тем, что человек тогда человек, когда он понимает относительность ценности своей жизни. И другое, что его жизнь, она ценна только тогда, когда она связана с бытием Божьим. Вот что я здесь, собственно, пытался говорить. Это, знаете, как тоже в одной из колонок у меня есть об этом попытка размышления. Один замечательный современный исследователь в книге про исповедь Августина, он сказал, может быть, несколько парадоксально, но вот мне кажется, очень понятно. Он говорит, Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. То есть это исповедь вроде бы... Первое вообще в истории, по крайней мере, в истории христианской мысли, такое вот самоописание, да, но там ведь это вся книга про Бога. И про то, это книга не горизонтальная, хотя там психологи много размышляют над текстами Августина, но это все-таки книга вертикаль, это книга, указывающая на вот эту связь. И вот там понятно, за что умирать и для чего жить. И вот я пытался здесь сказать, что когда не за что умирать, тогда непонятно, для чего жить.
А вам кажется, что...
Хотя, прошу прощения, это не является, с моей точки зрения, основанием, ну, единственным и только христианским. Потому что, ну вот, например, там были большевики, которые умирали за идею, и вот мне, как христианину, там сложно согласиться с тем, что эта идея была истинной.
Спасибо. Пожалуйста, если можно, в микрофоне только.
Коля, может, вы поможете с микрофоном? Может, вы поможете с микрофоном, чтобы Жан-Франсуа
не следовал? Здравствуйте, Эдди Майк. Я к вам такой вопрос, Андрей Романович. Вот вы свои первые статьи в книге пишете о том, что я доверие закончилось, вы смотрите, что я равнодушие, это самое страшное дело. И дальше вот такой неожиданный оксюморон про бессмысленную злобу на душе. Я даже подумал, что может быть такая красивая фраза, а потом смотрю, вот у вас есть следующая статья, которая называется «Ярость равнодушия». Ярость равнодушия. Mm-hmm. Вот вы что имеете в виду? Что на самом деле равнодушия нет, а есть какая-то ярость и злоба, которая просто, так сказать, имитирует некое равнодушие, да, и, так сказать, представляется таким образом, как будто люди ничего не хочется, а на самом деле им очень много чего хочется, просто они пытаются, так сказать, да, как бы создать иллюзию некой апатии, или на самом деле это настоящее равнодушие, которое просто защищается таким образом, равнодушие, ставшее некой идеологией, которая переходит в агрессию. Что вот понятие ярость равнодушия или там бессмысленное слово равнодушие вы имеете в виду? Спасибо.
Спасибо вам, хотя, конечно, лишний раз убеждаешь, что когда понимаешь, что тебя будут читать философы, 10 раз подумай, прежде чем чего-то написать. Вы знаете, ну, наверное, это такой, скорее, был для меня стилистический прием усиления некой мысли вот в том плане, о котором вы говорите. Я не пытался здесь описать некий феномен полностью. Мне просто кажется, что равнодушие очень часто соединяется со злобой. И очень часто... Я вам честно скажу, после чего я помню очень хорошо, это не всегда бывает, после чего я написал эту колонку. Я ее написал после того, как прочел, когда несколько лет назад это было, что в одном из небольших городов, по-моему, в Подмосковье, боюсь сейчас соврать, группа подростков сожгла на вечном огне парня, который сделал им замечание за то, что они возле вечного огня пили пиво. И вот это для меня, вот, я так это тогда сформулировал, это вот сочетание какого-то абсолютного равнодушия к другому человеку, его страданию, к нему, к его жизни, к факту его жизни, которое при этом приводит к злобным поступкам. Вот. Может быть, это в каком-то смысле не очень правильно, но вот я так, поскольку все-таки это не научный текст, я могу скрыться за словами, я так это почувствовал тогда. Так я сказал. Но это ужасно было. Это, знаете, это ведь такая вещь, вот, к сожалению, похожие ситуации случаются часто. Но ты просто на какие-то сильнее реагируешь, на какие-то меньше. Да? Вот я помню, что я тогда вот несколько дней не мог просто отделаться вообще от этого эпизода. Меня как-то это очень сильно потрясло, потому что это какой-то, мне показалось, уже какой-то перейден предел какой-то вот в обществе.
Есть.
Владимир Иванович, у меня к вам такой вопрос. Всякая декларация, она предусматривает, значит, выявление каких-то законов или предписаний для структурирования чего-то такого, да? Вот. Наше человеческое общество структурировано, конечно, нравственными и этическими законами. Это, как говорится, без вопроса. Ну, а которого вы получили золотое правило, он же категорический императив Канта, получили золотое сечение, ну и вперед, когда плодитесь, размножаетесь, заполняйте землю. Но, тем не менее, этого оказалось недостаточно. Как, на ваш взгляд, почему человечество не хватает всех этических и нравственных норм для того, чтобы не как сформулировать, я не знаю, для того, чтобы мир сохранился вот в сердцах и в умах людей. Простите, чтобы я не так четко задал вопрос.
Да нет, вы знаете, как меня учили, не бывает плохих вопросов, бывают плохие ответы. Вопрос очень важный, и я думаю, что над ним многие ломали голову веками, там, тысячелетиями, сейчас ломают. Как мне представляется, для христианина ответ очень простой, потому что вот для того, чтобы преодолеть те проблемы, которые есть, недостаточно правил нравственности, нужен Бог. Именно поэтому мы говорим о том, что вот именно поэтому мы говорим о Ветхом Завете и о Новом Завете. Да? Именно поэтому, что такое Новый Завет? Это же не появление новых заповедей, соблюдение которых решает ранее существовавшие проблемы. Это вхождение Бога в человеческую историю. То есть я сейчас не ручаюсь, так сказать, за богословскую корректность мысли, но, понимаете, вот то, что описано в книге «Бытия», в истории Эдема, описанной в книге «Бытия», это же не история жизни и ухода из некого места одной семьи. Это описание вселенской катастрофы, которая имела характер фундаментальных онтологических изменений, произошедших с человеком и вообще со всей тварью, со всем творением Божьим, со всем миром. И речь идет о том, что те заповеди, которые были даны человеку, возьмите, например, Деколог Моисея, 10 заповедей Моисея, они носили характер такого удерживания, ведь в Декологе Моисея есть только одна положительная заповедь, на которой, конечно, как на оси все строится, это первое: «Я Господь Бог твой, не будет у тебя других богов». А? Все остальные запрещающие. Почему? Дальше не... Да, 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 ошибся. Ну, практически все, да? И это что значит? Это указывает на нравственный характер человечества. Если мы сегодня говорим, вот, зная Новый Завет, да, мы говорим, что ветхозаветная мораль, там око за око, зуб за зуб, в Новом Завете, в прочтении Нового Завета, мы ее оставляем. Но для своего времени мы прекрасно понимаем, что это была, как сказали бы современные люди, очень прогрессивная заповедь, да, потому что она говорила о том, что если тебе выбили глаз, ты не можешь за это убить. Что за око можно только око выбить. Для того, это колоссальное достижение. Да? Из этого можно сделать вывод, повторяю, о характере человека. И это показывает, что, конечно, эти заповеди, они не, если угодно, не предполагают конечной, не ведут к конечной цели. Да? И чтобы вот эту вселенскую катастрофу, которая произошла в Эдеме, каким-то образом разрешить, необходимо, чтобы Бог вновь, да, Бог как создатель человеческой истории, вошел в эту человеческую историю. Поэтому для меня здесь очевидно, я не знаю, вот как раз таки понятно ли я говорю и отвечаю ли я на ваш вопрос, но для меня речь идет именно об этом. Мне часто говорят, вот, ну, со студентами, когда общаешься, они говорят, что разве нельзя быть хорошим человеком без Бога? Можно. Можно быть хорошим без Бога, спастись нельзя без Бога. И что является целью? Хочу быть вполне хорошим, как говорил толстовский герой. Или а что такое спасение? Это возвращение в то состояние. Вот мы сегодня с Жаном Франсуа, когда ждали вас, ждали этой встречи, мы говорили о одной неприятной ситуации, которая сложилась в отношениях между людьми. И хорошо нам знакомыми. И я сказал, ну вот почему так? Вот есть два человека. Один верующий в Бога христианин, другой верующий в Бога христианин. Люди одного мировоззрения, одних взглядов, одного отношения к жизни, одних нравственных принципов. И они ссорятся, ну, говоря бытовым языком, на пустом месте. Вот для меня это очень серьезное и мощное подтверждение того, что все то, что сказано про вот эту вселенскую катастрофу и ситуацию в Эдемском саду, это правда. Потому что других объяснений быть не может. Почему происходит? Значит, что-то мешает. А мешает поврежденная человеческая природа, которая не спасается наличием заповедей и даже их исполнением. Она спасается только, когда человек вновь, как в Эдемском саду, получает живую связь с Богом. Только Бог может вытащить человека из болота. Только единственный человек во всю историю, который мог сам себя вытащить из болота, это был барон Мюнхгаузен. А остальные не могут. Для остальных нужен Бог. Ну вот как-то так.
Здравствуйте, Полина Телюкова, Татьяна Дель. Владимир Романович, расчувствовалась сейчас и началось эту ночью, когда перечитывала вашу книгу, потому что, конечно, все это уже читала. И хочу поблагодарить вас за ту нить искренности, которая идет через все страницы, встает образы вашей мамы, бабушки, любимой, дочки. Особенно вот эта статья, лучше бы это было со мной, она просто... Низкий вам за нее поклон.
Спасибо.
И отсюда вопрос. Вы очень занятой человек, у вас, можно сказать, генеральская должность. А какой баланс вы находите между вот этой очень ответственной работой и общением с семьей? Спасибо.
Спасибо. спасибо большое за такие теплые слова. Я не знаю, что сказать, какой я баланс. Да я не ищу никакого баланса. Это, знаете, может быть, это опять не в тему. Я недавно был участником одной встречи, и сначала там коллеги, которые участвовали, говорили: мы так не завидуем Владимиру Романовичу. Там просто была такая агрессивная очень среда, и я понимал, что мне придется испытывать какие-то неприятные вопросы. И вот коллеги, которые тоже могли, собственно, выступить, так сказать, с критикой, они вдруг стали меня вначале даже неожиданно защищать и говорить: да нет, ну что вы, мы не хотим на его месте быть. А одна женщина, совершенно замечательно, она так мне помогла, она после встречи подошла и говорит: вы знаете, вы не переживайте. Очень много порядочных людей считают вас приличным человеком. Это я к чему? К тому, что есть какое-то отношение, что я сейчас нахожусь в ситуации, когда я должен нарушать какие-то нравственные принципы, делать гадости. Вот эти, я не считаю это. Поэтому к чему это говорю? К тому, что я не разделяю содержательность, вот дом, работа, да, у меня нет такого, не потому что я все время работаю, да, а потому что я как бы не зарабатываю деньги для того, чтобы потом что-то еще сделать в семье, забыв про то, каким образом я эти деньги заработал там, или не заработал. То есть у меня в этом смысле нет проблемы баланса. Единственное, что я, конечно, пытаюсь своих домашних оградить от какой-то информации. Просто один раз жена увидела, что про меня пишут в блогах, и мне долго пришлось ее успокаивать, что вот, в общем, это, многие люди считают меня приличным человеком. После этого еще пытался сказать, что ты не верит, а так, знаешь.
Она увидела, что вы...
Она так, по-моему, не поняла, она решила, что это не про меня. Она же меня как-то такой не может быть, конечно. Вот. А насчет этого, не хватает времени, но мне кажется, это заложник, любой современный человек, заложник вот такого отсутствия, может быть, возможности. Я, знаете, в этом смысле все время думаю, у нас как-то в Фоме была замечательная статья, которая был такой неожиданный тогда для нас, может быть, и для читателей, поворот, когда, вот скажем, почему все время говорят, что главное призвание женщины – это материнство, а мужчина разве не отцовство – это главное призвание? Вот в этом смысле, если думать о балансе, то, конечно, я очень переживаю, что, может быть, вот, когда я вдруг, там, особенно после длительных командировок, замечаю, что дети, вот, они изменились, а я не видел, как это… То есть когда я начинаю замечать изменения, да, потому что когда ты каждый день, они органичны. Я думаю, ого, значит, вот баланс нарушен. Ну вот, может быть, так.
Вы начали говорить о вашей работе, если можно.
Так, началось.
Нет, просто мне лично интересно. Вы отвечаете за имидж Русской Православной Церкви, за коммуникейшн церкви. Вы никогда не чувствуете разницу между того, что вы должны как бы представлять, и содержание? То есть имидж — это больше всего, это как, то есть не говорю, это, ну, это образ, это поверхности, а церковь — это суть, это жизнь. Поэтому существует без сомнения несоразмерность между того, что говорится, и то, что есть на самом деле. Как у вас удается пережить вот эту разницу? Именно вы говорили уже, что нет фарш, да, но иногда вот есть то, что сообщается, и то, что есть.
Вы знаете, во-первых, я не совсем, может быть, соглашусь с тем, что я отвечаю там за имидж церкви, потому что это вопрос, как все-таки человек, имеющий некоторое отношение к академическому миру, я когда-то должен сказать: давайте договоримся о терминах, что мы понимаем под имиджем церкви, о чем мы говорим. Я во многом отвечаю за взаимодействие со средствами массовой информации и за тем, что происходит в том, что называется медийным пространством. А моя задача заключается в том, чтобы голос церкви был слышен в медийном пространстве, чтобы он присутствовал. Я, естественно, не один это делаю, но вот в качестве, может быть, координирующего органа этим занимается наш отдел. И я пытаюсь сделать так вместе со своими коллегами, чтобы он был слышен и он был представлен адекватно. Потому что, когда мы видим какие-то, смотрим, читаем, слушаем журналистские материалы, которые описывают или якобы описывают ситуацию, или там какие-то элементы церковной жизни, мы понимаем, что к реальной церковной жизни отношения не имеет. Вот это инструментальная а точнее даже, может быть, содержательная часть нашей работы. Чем мы не занимаемся, мы, конечно, и это невозможно сделать с помощью СМИ, мы это понимали, когда, собственно, начинали делать журнал, или там, когда какое-то время его делали. Журнал есть журнал, вот СМИ есть СМИ, а у них есть определенный набор функций. И нельзя с помощью утюга посмотреть на Луну. Это не телескоп. Поэтому есть набор функций, которые средства массовой информации могут выполнить. Вот та, так сказать, онтологическая природа церкви, о которой говорите, она, ну, я в каком-то смысле думаю, невыразима, наверное, в медийном пространстве. Она для другого существует медийное пространство. А для того, чтобы почувствовать, для того, чтобы жить в церкви, нужно не газеты читать, а ходить в храм, причащаться и, так сказать, вот, входить в пространство богообщения. А можно, ну, прочитать, можно издавать журнал, можно сборники печатать, но это тебя как само по себе не приближает к Богу. Вот. Поэтому это немножко, мне кажется, разные вещи. Поэтому я здесь конфликта не вижу.
Угу. Я продолжаю просто эту тему. Здесь есть один раздел, где написано о том, что церковь – это не корпорация.
Не корпорация, конечно.
Не корпорация. Я попал просто на эту ужасную статью. Позвольте, я вам прочту несколько строк.
Это вы про мою статью говорите?
Нет. Ужасно. Не вашу. У России есть очень сильный козырь, который может значительно усилить наше влияние в мире и который остается сейчас по-прежнему без внимания. Этот козырь – Русская Православная Церковь. Русская церковь может стать очень мощным инструментом нашего влияния, прежде всего на постсоветском пространстве и на Балканах. Другое дело, что этот инструмент надо еще создать. Пока мы им лишь идею и исходный материал. Но я сразу с большим, как бы, сочувствием подумал о своих православных братьев, которые превращают инструментами, конечно. Но как вы постоянно, я думаю, сталкиваетесь с таким родом статей, которые, ну, никак не показывают настоящую природу, природу церкви. Поэтому я хотел бы, как вы себя чувствуете, когда вы именно, какая ваша первая задача, когда вы видите, что, ну, заведомо в начале есть просто неправильная исходная позиция?
Ну, знаете, я, во-первых, с вашего позволения, не хотел бы говорить про эту статью, потому что я ее, конечно, читал, но это было достаточно давно, и я не очень хорошо помню все содержание. А как человек, который часто сталкивается с внеконтекстным цитированием, особенно, так сказать, представителей церкви, я очень хотел бы воздержаться от оценки текста, тем более автора, по вот внеконтекстному цитированию. Хотя из того, что вы сказали, вот из того куска, который вы прочли, ну, очевидно, что, конечно, именование церкви инструментом, оно, если говорить простым бытовым языком, не лезет ни в какие ворота. Вот. А сталкиваемся ли мы с этим? Ну, конечно, сталкиваемся. Есть разные попытки осмысления феномена церкви и церковной жизни журналистами, философами, богословами, собственно, и в этом тоже нет ничего неожиданного. Если говорить о работе непосредственно нашей в информационном отделе, то здесь, конечно, мы пытаемся, если нужно, то полемизировать с текстами, которые, на наш взгляд, как я уже сказал, пишут не о том, чем живет церковь. Вот я вам приведу, хорошо, один пример. Я надеялся, сегодня не придется об этом говорить, но, пожалуйста. Вот одно из стандартных и самых распространенных обвинений в адрес Русской Православной Церкви сегодня, это то, что она срослась с государством, вот просто дальше некуда, и это ужасно, и плохо, и вообще вот здесь главное напряжение церковной жизни проходит здесь. Да? Во-первых, любой верующий человек и человек, имеющий опыт церковной жизни, понимает, что это не так. Потому что главный, я тоже пытался, в том числе, и писать об этом, нерв церковной жизни, если угодно, ну вот, может быть, меня поправят, уважаемые отцы, но он находится на острие отношений пастыря и паствы. И если говорить о реальных проблемах церковной жизни, то самые большие проблемы заключаются или могут заключаться в том, выходит ли человек из храма с измененным сердцем, принимая в себя Бога, причащаясь тела и крови Христовых, несет ли он себя, остается ли он преображенным и проявляется ли это в его жизни, в его мыслях, в его поступках, в его отношении к другим людям. А отношения церкви и государства, церкви как института, потому что церковь имеет отношение с государством как институт, имеют вот к этой содержательной части опосредованное отношение. Нельзя сказать, что никакого. Но у нас в 20 веке были десятилетия, когда были отвратительные отношения с государством. Это же не уничтожило церковь. А что касается вот самого вот этого обвинения, оно опять же беспочвенно, потому что... Причем, знаете, это вот... Это, мне кажется, реакция на... Это такая вот инерция выхода из советского времени. Вот мы выходили, церковь воспринималась как пострадавшая. Кстати сказать, на этом именно это позволило церкви получить колоссальный кредит доверия в обществе. Потому что общество, желая в массе своей быстро забыть советское прошлое, тогда, да, в 90-е годы, церковь стояла в ряду пострадавших, значит, церковь априори была хорошей, потому что она пострадала от нашего плохого прошлого, в нашем плохом прошлом. Церковь — это хорошо. И, наверное, осознанно или неосознанно, было ожидание того, поскольку идет вот такой не всегда корректный перенос в отношении государства раньше и сейчас, что вот теперь-то церковь должна этому государству, сказать, врезать правду матку. Мне кажется, что если нам не нравится эпоха гонений государства на церковь, то когда мы живем в ситуации, что государство себя ведет по-другому, то это можно только приветствовать. А если нам и то не нравится, и это не нравится, тогда мы должны определиться, как говорил герой известного фильма, за большевиков или за коммунистов. Понимаете? Все-таки, что нам на самом деле не нравится? Это первое. Второе. Существует неправильная интерпретация тех событий, которые происходят. Какие фундаментальные изменения в отношениях Русской Православной Церкви и государства произошли за последние 3 года? Это появление священников в армии, это появление основ религиозной культуры и светской этики в школах, и это появление закона о возвращении имущества религиозного назначения религиозным организациям, подчеркиваю, религиозным организациям, а не только Русской Православной Церкви. Делает ли на основании этого, многие говорят, ну вот как же, конечно, сливаются, посмотрите, государство отдает религиозным организациям помещение в собственность. А это что, делает государство и церковь ближе, что ли? Это делает церковь независимее от государства. Если хотите, на правах метафоры вбиваются такие сваи, которые вырвать может только новый 17-й год. Мы очень много говорили, когда закон обсуждался, что 90% храмов, в которых мы молимся, на тот момент, они нам не принадлежат. Люди просто об этом не задумываются. Не знают или не задумываются. И когда мы эти храмы имеем возможность получить в собственность, это нас смыкает с государством или это делает нас независимее от государства? Очевидно, ответ. То же самое в школах. Нас годы и десятилетия помыслить о том, что священник, и даже не священник, мы же не говорим, это же культурологический предмет, да, вот я, кстати сказать, вот если же говорить о чем, на что не знаешь, как реагировать, это на в миллион первый раз заданный вопрос, зачем вы добиваетесь введения закона Божьего в школах, или теперь вы добились, никто и никогда не говорил о том, что в школах надо отправлять закон Божий. Если человек не знает разницу между законом Божьим и тем предметом, который приводится, ну, надо сначала с ним об этом поговорить, да. Вот. И по вопросу армии тоже можно сказать то же самое. Здесь идет не смычка государства, а некая, с государством, а некая возможность для церкви реализовывать свою функцию с верующими людьми, которые проходят срочную службу. Все. Началось.
Священник Филипп, я хотел, Владимир Романович, сразу немножко возразить вам на то, что вы сейчас сказали. Вы совершенно, то есть вы не допускаете саму мысль, что повод все-таки для критики в данном случае освящение неким частичным все-таки дается. Я приведу конкретный пример на моей памяти. Был скандал с Станицей Кущевской. И после этого проходит некоторое время, совсем недолгое, и губернатор, под началом которого Станица, Краснодарского края, награждается какой-то церковной наградой, каким-то высоким церковным орденом. Вот пример.
И пример чего, Бачка? Пример чего? То есть вы считаете, что его наградили за то, что в Кущевской произошло?
Нет, я не говорю, что его наградили за это. Я просто привожу пример. Вот был скандал, а после этого приезжает в Краснодарский край и награждает губернатора церковным орденом. Естественно, не за это. Но вот,
то есть не надо было награждать?
Таких награждений было в последние годы, или десятилетия, еще предыдущих, достаточно много.
Понятно.
И это вошло в какую-то традицию. Мне кажется, не очень благочестивую, и в глазах многих светских людей это вызывает несомненное отторжение, это вызывает много множества разных вопросов, и это вызывает все больше вопросов у церковных людей, потому что есть труженики среди рядовых батюшек, допустим, в селе, которые, дай бог там трудиться столичным священником или в крупных городах, они полностью действительно душу свою полагают ради прихода, ради пасхи. Но вот эти вот преуспевающие люди, люди власти, прежде всего награждают церковными орденами бизнесмены. Ну да, конечно, они там какие-то финансы или построительство каких монастырей, там вознаграждение, это все понятно. Но вот есть явная линия, есть некая тенденция награждения именно сильных мира всего, именно людей власти. Это вот такая вот черта, несомненно, среди светских и многих церковных людей, несомненно, бросающаяся в глаза. Это по последнему вашему замечанию. Кроме того, еще немножко хотел бы дополнить, несомненно, мысль, высказанная вами по поводу того, что душу человек призван положить за друзей своих, и что есть нечто высшее, чем сам человек. Безусловно, это интересно само по себе, но здесь, мне кажется, есть риск уклониться на практику, конечно, некоторое монофизитство практическое, когда у нас в реальности, в реальной церковной среде уж очень пренебрежительно относится к нуждам человека. Требуют от прихожан в проповедях, да, вот вы призваны к подвижничеству, вы призваны там к тому-то, к всему-то, трудиться и все прочее. А примеры-то живого не показывают. Вот не кажется ли вам, что культ потребления в обществе во многом именно потому разлит сейчас, что соль-то потеряла свою соленость?
Спасибо, отче. Ну, давайте подряд, если позволите. У нас еще есть такая практика, и она, в общем, никогда не оспаривалась, награждение орденами иноверцев. Как вы считаете, если мы мусульманина награждаем орденом, мы свидетельствуем о сращивании христианства с исламом? Я думаю, что нет. Да? По поводу станицы Кущевской. Я был, я сопровождал святейшего патриарха во время этого визита. Я вам хочу сказать, что губернатор, если бы мог, провалился бы сквозь землю во время проповеди патриарха после литургии, которая была посвящена этим печальным событиям. Что касается ордена, то он его получил за конкретные дела. Что касается награждения орденов, что их было много, я с этим, пожалуй, готов с вами согласиться. Именно поэтому могу это сказать вполне официально. Сейчас очень серьезно пересматривается вопрос с награждением. Если вы обратили внимание, сейчас совсем по-другому подходят к этому вопросу. Раньше, ну вот все забыли, что есть, например, такая награда, как патриаршая грамота, там медали. Да, раньше вот раз, два орден. Второй и первой степени. Да, сейчас эта ситуация меняется, и, на мой взгляд, меняется, безусловно, исходя из того, о чем вы сказали, в лучшую сторону. Я просто могу об этом свидетельствовать как человек, который знает не только о награждении губернатора, а который, ну, так или иначе связан вот с этой системой награждения, и вижу, сколько приходит заявок, и как, и что, как работает комиссия, которая работает сегодня очень серьезно, и как они удовлетворяются или не удовлетворяются. Вот, наверное, есть некая проблема, она не носит, на мой взгляд, какого-то драматического характера, дает ли повод, ну, вы знаете, вот это вот существование повода, это такая тонкая вещь, которую я вообще себе не представляю ситуацию, при которой для кого-то что-то не будет поводом, чтобы в чем-то кого-то обвинить, да, поэтому само по себе это, на мой взгляд, не является предметом такого тотального беспокойства. О подвижниках, о которых вы говорите, и, безусловно, они есть, и слава Богу, и, может быть, их молитвами многое совершается не только в жизни нашей церкви, но и в жизни нашего общества. Мы, безусловно, знаем, и все, я имею в виду мы, и никто не подвергается подвергает сомнению подвижнический труд. Я лишь могу сказать, что вот те люди, с которыми меня Господь привел трудиться последние 3 года, они, безусловно, совершают тоже подвижническое служение. И поверьте, та проблема, которая вас волнует, царапает их сердце не меньше. И поверьте, когда Святейший Патриарх вручает кому-то орден, он прекрасно понимает, и сердце его болит по поводу всего того, что происходит в обществе, и, возможно, реакции и так далее. Это не просто какой-то вот поступок, о котором он не думает. Поэтому, мне кажется, тут нужно все-таки нам научиться доверять. И я бы, может быть, напрямую, вот еще раз сказал, на ваш вопрос сказал бы, и давайте доверять Святейшему Патриарху, которого мы по местным соборам избрали предстоятелем нашей церкви. А что касается монофизитства, я думаю, что монофизитство нам не грозит. Вот. Знаете, как в свое время отец Дмитрий Смирнов замечательно сказал, что прелесть состояния духовное, так что не волнуйтесь, в прелесть мы не впадем. Ну, там, псевдодуховное. Что касается проблемы, о которой вы говорите, она, безусловно, есть. Только я, может быть, не совсем уловил вашу мысль, я не очень понял, как она связана с моим тезисом о том, что человек тогда человек, когда ему есть за что умирать. Если вы имеете в виду в принципе, что такая проблема есть, она, конечно, есть. Именно поэтому, как мне кажется, острие жизни церковной находится на линии общения, как я уже сказал, пастыря с пастырем. Я вам приведу такой пример доверительно. Я общался с одним знакомым священником, и он мне сказал, ну когда вот, ты же там ближе, ты знаешь, когда вот этого уберут человека в Московской Патриархии, когда этого переведут, когда, и вот мы сразу после этого тут все заколосится, мы заживем. А это было в храме после литургии, в его храме. Я говорю, вы знаете, вот сейчас вот вместе с там, несколькими сотнями людей я слушал проповедь. Я, поймите меня правильно, я очень хотел бы не произносить слова, потому что я не хотел бы становиться хоть в какую-то позицию судьи. И проповедь-то, в общем-то, была вроде бы ну, выстроенной на Евангелие. Просто люди ждали, когда он закончит, священник закончит, чтобы подойти к кресту и с чистой совестью уйти. Вот мне кажется, вот здесь напряжение. Вот об этом мы как-то очень вот, переживая о том, кто получил орден, кто нет, мы как-то забываем о самом главном. Понимаете, вот выходит человек измененным или нет? И чем больше батюшка будет переживать о том, получил губернатор орден или нет, тем меньше сил у него останется на проповедь. Я в этом глубоко убежден. Так не бывает по-другому, отче. Я вот сейчас, общаясь со своим этим новым фейсбуком, вчера святейший меня спрашивал, вот, что там, как мое впечатление. Я сказал, что я понял, что, наверное, мне придется из него уйти. Потому что он, вот, у меня давно был аккаунт, я никогда там ничего не писал, тут начал размещать какие-то фотографии, разные вещи, смотреть, что интересно, какая будет реакция. Я понимаю, что, во-первых, начинается общение, ты должен отвечать. Если ты не отвечаешь, люди не понимают, что ты же вроде написал, значит, отвечай. Это отнимает колоссальное количество времени. Дальше появляются люди же походя, ты зашел, посмотрел, понял, не понял, что-то написал, а надо ответить. И вот либо там, либо здесь, да, мало времени и мало сил очень. Поэтому я бы очень призвал всех из себя в первую очередь, поймите меня правильно, вот как бы здесь сосредоточиться на главном, мне кажется.
Владимир Иванович, я про это и хотел сказать, что я такой...
Так, а я же сказал, что я с вами согласен.
Что проповедь, она даже не только в словах, а просто в конкретной жизни была. Вот, что часто у нас диссонирует одно с другим. Очень много хороших слов произносится с ОМОНом, и 20 лет произносится. Но жизнь вокруг не только не меняется, а кажется, что иногда просто течет. Вот значит, что-то не так вот в нашей проповеди. Постоянно слова расходятся с делами. Мы говорим о церкви, мы рассуждаем о церковной жизни, но мы каждый раз, вот, и мне кажется, в ваших словах, вы постоянно говорите о церкви некой идеальной. Больше
да
такой вы ее видите,
да нет.
Нежели такой, какая она есть.
Понятно.
А церковь — это люди, прежде всего.
Понятно.
Люди очень разные.
Я с вами согласен, именно поэтому...
Это слово к нашему российскому обществу.
Да. Именно в силу того, что я с вами согласен, что церковь — это люди, я не могу с вами согласиться, что ничего не меняется. Я пытаюсь себе представить, что было бы с нашим обществом, в котором не было бы церкви. и не было бы вас, отца Максима, который крайне признателен, который смог найти время, я не понимаю как, и сегодня сюда приехать. Я думаю, что мы бы с вами здесь сегодня не сидели. Я думаю, что Жан-Франсуа не имел бы возможности, если бы не было церкви, вот этой плохой, да, здесь сегодня вот реализовывать эти книжки. Конечно, люди. А когда-то было по-другому? Когда-то в истории человечества, в истории церкви было по-другому? Когда-то была церковь, о которой любой из священнослужителей не мог встать и повторить все то, что вы сейчас повторили? То есть вы себе представляете какую-то эпоху в истории церкви, когда не нашелся бы ни один человек, который бы не встал и то же самое не сказал? Ну помилуйте, да всегда. Люди, тысячи людей слушали Христа. А потом кричали «распни». А почему мы, задам вам вопрос Дейла Карнеги, а почему мы рассчитываем на какой-то больший результат? Поэтому я и говорю, я ничего не идеализирую. Я как раз-таки призываю сравнивать реальность с реальностью. Вот реальность такова. Я не призываю не критиковать. Я лишь прошу, во-первых, не торопиться со словами, потому что мы не всегда видим, вот, знаете, в чем есть единственное, может быть, отличие человека, занимающего некий пост, от того, кто его не занимает. У него больше информации. Просто больше, он больше возможности получить информацию. Вот поэтому я говорю в каком смысле о доверии, да. Я для себя, когда начал еще в институте в каких-то управленческих структурах работать, я просто понял, что либо я ухожу из этой системы, либо я доверяю руководителю.
А это не бывает эффект искаженный и односторонний?
Бывает, поэтому я вам говорю, либо я ухожу, либо я остаюсь служить. Я вот думаю, что отец Максим мне поможет.
Позвольте совсем коротко поделиться тоже и впечатлениями от книги, и некоторые пожелания автора
прочесть.
Да. Так, позвольте от лица тех, кто вдруг умеет говорить, а делать не умеет, вот, сделать этот комментарий, вот, потому что что стоит сказать христианину, когда такое сказать? Мы все здесь, вот, каждый про себя, должен сказать, там все болтающие, делающие, вот, да. Пожелаем предыдущим ораторам и там, например, которые мы могли бы вдохновиться в жизни. Я с огромной теплотой читал вашу книгу, Владимир Романович, вот время по дороге в Лавру и назад, когда меня везли, вот и до того, ну, выборочно что-то читаю Фоме, а сегодня день подряд. И вот он, что больше всего мне понравилось. Во-первых, понравилась искренность в интонациях. Это не всегда бывает в церковных публикациях, и это дорогого стоит. Точности формулировок, богословской фундированности и прочей искренности интонации для наших церковных текстов – не такая частая вещь. Читая эту книгу, я верил автору, предполагаю, я тоже довольно много знаю, но верил, вот, и это утешало. Второе. Это то, что все время встречался некий круг имен, лиц, понятий, из которых было понятно, что мы говорим на одном языке. Но так было переход от Аверинцева к Честертону, от Льюиса к Будда там вспоминался, среди прочего, в контексте. Особенно радостью было встретить имя Сергеевича Фуллера, которому посвящена одна из великая, недооцененная, пока в должной мере не поставленная на место, которое этот человек должен занимать. Вот, и, я до того не видел эту вашу публикацию и прочитал ее с огромной радостью. Думаю, с кем вот я так в своей памяти могу сравнить автора? Вот это же слово «искренность интонации» много лет назад при мне один человек сказал в отношении творчества Акуджавы. Вот там тоже была по-моему искренность интонация. Хорошая вещь. Наверное, это можно распространить на некий круг таких позднесоветских писателей, ну, на Гиден, Трифонов, еще некоторых круг лиц. Они это выбрали. А теперь я перейду к другому. Но вот чего, на ваш взгляд, не было, и что вот хочется высказать вам, как автору в качестве пожелания, может быть, по мне, как издание в качестве пожелания? два вопроса одновременно. Вот когда вы писали, был ли у вас некий круг, некий внутренний цензор, сам внутренний именно цензор, который говорил, ну нет, вот этих тем я все же касаться не буду. Или, ну, сегодня как-то косвенно звучало, скажем, область церковно-государственных или церковно-политических отношений. Ее нет в книжке, или фактически нет, или на крайней периферии не присутствует. Это потому что тематика такая, или это потому что все же есть некая внутренняя цензура? И второе, что является оборотной стороной того, о чем я говорил выше. Вот это тонация, круг текстов, круг имен. Это обращение на некоторый социальный слой, который эти имена узнает, у которого они в душе отзовутся. Кажется, у нас в церковной жизни сейчас есть проблема, что мы плохо умеем, ну, неплохо, может, в недостаточной мере, говорить с тем, кого условно можно быть простым человеком. Словно говоря, Фома, читатель Фомы соотносится с читателем каких-нибудь интеллектуальных журналов. И ваша книга обращена к этому читателю. А что мы дадим читателю журнала «Лиза» или вот других вот каких-то? Пока я мало видел таких текстов. Вот есть ли у вас какие-то мысли по этому поводу? Ставите ли вы, как в том числе руководитель Фомы и довольно большого информационного, ну, целого блока информационного трудов, какие-то задачи по этому поводу? И как вообще вам видится эта проблема?
Спасибо большое, отче. Ну, конечно, внутренний цензор всегда есть. Единственное, что я думаю, что в плане тем он, наверное, меняется. Просто если бывали, наверное, я сейчас не готов, правда, примеры привести. Наверное, бывало, когда я на какую-то тему не решался говорить, а потом менял вот свое мнение и все-таки высказывался. Вот. А отсутствие политической тематики – это сознательный выбор Фомы, конечно. Потом, еще знаете почему? Ведь есть, ну, законы жанра. Да? Фома – это ежемесячник. В ежемесячном журнале не может быть, в прямом смысле слова, информационных материалов, может быть только псевдоинформационные, потому что информация, особенно исходя из той скорости, которая сегодня циркулирует, мы понимаем, что ни один человек, берущий в руки журнал «Фома», не будет оттуда узнавать о произошедших событиях. Он уже давно все узнал. Поэтому отсутствие вот такой актуальной информации, оно, конечно, предполагает и выбор тем, во многом, да, и исключает какие-то вот вещи, которые считаются острыми, там, с одной стороны. С другой стороны, нам кажется, что вот эти острые темы, высвечивая какую-то одну проблему, они не дают никогда полной картины, и мы стараемся с помощью Фомы, может быть, помочь эту картину воссоздать. Ну, я в данном случае могу привести пример, когда у нас, вы помните, длительное некоторое время назад активно обсуждалось в медийном пространстве проблемы, имеющиеся, может быть, не имеющиеся, может быть, имеющиеся, но не так, как об этом было сказано, в одном из приютов при монастыре. И ежедневно федеральные каналы, и создавалось впечатление, это же тоже не картина, впечатление создавалось простое, что все понятно, что у них в церкви делают с детьми. И вот тогда, когда мы обсуждали в Фоме, как будем мы касаться этой темы или не будем, если будем, то как? Мне говорят, давайте мы напишем, давайте мы туда поедем, давайте мы посмотрим, скажем, что там все не так. Или так, но не совсем так. Или вот это так, вот это так. Я говорю, зачем? Ну мы будем 101-й группой, которая туда приехала. Давайте мы напишем про несколько других приютов. И давайте мы в общую копилку внесем вот свою, простите за фомовскую интонацию, которая, это знаете, как в какой-то дискуссии интернет одна наша коллега написала, да ничего из этого не получится, эти скажут то, этот скажут то, Фома, как всегда, скажет, давайте жить дружно. Для меня это была высшая похвала, потому что мне кажется, да, кто-то должен это говорить, если это мы, если мы видим, что он говорит мало, значит мы будем это повторять с удвоенной силой. Вот. Вот в этом смысле, наверное, это относится и к журналу в целом, и к моим колонкам. Та проблема, о которой вы сказали, она, конечно, серьезнейшая. Это отсутствие... Ну, то есть сначала, наверное, о том образовательном, невольном, может быть, образовательном цензе, который есть в тех или иных текстах. Ну, это факт, конечно. Более того, вот недавно у нас тоже была такая дискуссия в редакции, потом я видел где-то в блогах, после публикации большого текста Марины Андреевны Зуринской «Дети минут» про про Цоя, условно можно сказать, что про Цоя. Я бы не сказал, что текст про Цоя. И в редакции была такая: а как? Такой огромный текст, какие-то сложные аллюзии и так далее. Я говорю, ну вот, пусть после прочтения этого текста кто-то повторит, глядя нам в глаза и смотря на текст, что это православный гламур. Вот мне очень интересно, если это гламур, тогда скажите нам, что не гламур. Вот, но понятно, что вернусь к началу, вот эта грустная констатация в начале встречи, люди, которые не знают, кто такой Сервантес, и робко предполагают, что Дон Кихота написал Джек Лондон, они потеряются в этом пространстве. Но это не значит, что с ними нельзя, не нужно обращаться, я с вами совершенно согласен. Более того, у меня, по-моему, есть здесь вот колонка, нужны ли церкви, да, есть точно, нужны ли церкви дураки, где я полемизировал с нашим известным выдающимся миссионером и публицистом и говорил, что церкви все нужны. Нельзя сказать, что а вот вы не знаете, кто такой Сервантес, поэтому с вами мы общаться не будем, потому что мы православные. Больше несправедливости и неправильности нельзя себе представить. Кого дать читателям Лизы? Пока могу две вещи сказать. Первое, что читатели Лизы разные, потому что, я думаю, те, кто читает журнал Лиза, наверное, часть из них все равно читает или может читать журнал Фома. Ну, точно так же, как они там читают журнал Эксперт, например. Я не думаю, что это абсолютно не пересекающиеся плоскости. В чем проблема отсутствия таких изданий с обращением к людям, ну, условно очень, боюсь, скажем, попроще. Во-первых, вообще в отсутствии организационно-финансовых возможностей, вы это знаете не хуже, чем я, да, потому что все-таки, чтобы такие проекты появились, это нужно приложить к этому определенные усилия, не только личностные, но и финансовые, организационные. А во-вторых, в определении тональности, которая не позволит этому изданию, ну, говорить просто стать желтым. Вот это, мне кажется, проблема, которую мы обсуждаем очень долго, может быть даже контрпродуктивно, потому что я не видел удачных решений. И я пока не понимаю, наверное, ну вот любое массовое издание для того, чтобы стать массовым, должно обладать определенным набором, набором характеристик. Я помню как раз-таки, как представители издательского дома «Бурда» давали мне список слов, которые запрещены к употреблению в журнале. Просто потому, что читатель может их не знать. И вот такой подход только позволит раскрутить что-то подобное. И думаю, что в чем предельная актуальность вашего вопроса, точнее, может, даже не вопроса, а вот этого размышления, в том, что чем дальше, тем больше мы с этим будем сталкиваться. И мы должны, конечно, мы уже, наверное, отстаем с ответом, но мы должны будем его дать, либо мы, ну, либо будет не очень хорошо.
Давайте еще один вопрос, я думаю.
Вы торопитесь куда-то?
Нет, не торопитесь.
Михаил Стрельков. Немножко в продолжение вопроса с Анастасией, но попроще, скажем так. Это тоже чуть-чуть от всего истории. Предыдущая ваша книга «Боги», «Мешает ли джинсы спасения». Там тоже очень серьезный текст есть, но сам лейтмотив все-таки «Мешает ли джинсы спасения». А декларация зависимости, да, и заголовок, и подзаголовки все-таки, ну, значительно серьезнее. Вот изменился ли тот сомневающийся, к которому вы обращаетесь, или изменился Владимир Лихойд и Фома?
Появился хороший редактор. Но если серьезно говорить... Нет, ну, наверное, изменился. Я не знаю, связано ли это с названиями сборников или нет, но как-то вот полагать, что я никак не изменился, наверное, было бы неправильным, просто нечестным. Даже не знаю, что вам сказать, честно говоря. Сомневающийся, я думаю, что в каком-то смысле нет. Знаете как, ведь это, вот знаете, попробую аналогию, мне так проще. Говорят, вот вы там преподаете, там, 16-й год, изменились студенты или не изменились? В каком-то смысле не изменились. Я могу сказать, что в аудитории там, в 97-м году и в 2011-м, в любой студенческой аудитории, примерно, это, конечно, не социология, это такое интуитивное или не совсем интуитивное ощущение, основанное на опыте, да? Все-таки, наверное, ощущение и опыт. Где-то до 30% аудитории – это те, кто хотят и, наверное, могут учиться. Ну, в лучшем случае, до 30. Столько же примерно тех, кто не хочет и никогда не может, и никогда не захочет учиться. И оставшиеся 40%, они вот между этими двумя группами так болтаются, и то к одной примкнут, то к другой, то, так сказать, определяются. И в этом смысле студенческая аудитория не меняется. Но вот в этом году на вступительных экзаменах я впервые встретил человека, который не смог назвать ни одного романа Достоевского. Просто назвать. Это было потрясающе. Сцена такая, и когда мы у него спросили, простите, вы откуда? Он говорит, да я из деревни. А из какой деревни? Он говорит, ну, на Рублевке. И вот в этом смысле, конечно, он не поступил в высшее учебное заведение, в котором мы проводили, где мы проводили это собеседование, но, в принципе, вот я такое слышал впервые. И, конечно, я понимаю, общаясь со студентами, что, знаете, как вот, вот то, что называется фоновыми знаниями, это, да, не то, что там таблица умножения, ее как раньше учили, так и сейчас учат, да, наверное. А вот фоновые знания, вот, поскольку мне приходилось преподавать там культурологию и другие гуманитарные дисциплины, ты же все время апеллируешь к каким-то фоновым знаниям, ты понимаешь, что ты проваливаешься, потому что говоришь, а вот помните, там, я не знаю, в фильме «Мимино», и понимаешь, что не то, что не помнят, а вот там у того же Сервантеса, какого Сервантеса, у которого Джек Лондон написал Дон Кихота, понимаете, и не получается. Точно так же и здесь и сомневающийся как человек, к которому мы обращались, которого мы видели, когда создавали журнал «Фома», то есть человек, который для нас всегда был в каком-то смысле связанным с апостолом Фомой. Ведь сомнения апостола Фомы, очень серьезные сомнения, это важные сомнения. Апостол Фома очень хочет верить и знать, и убедиться, что Христос воскрес. Он же не скептик, который говорит, не верю, он очень хочет узнать. Но он не может, просто вот ему нужно какое-то такое вот... В этом смысле, думаю, что не изменился, наверное, наш читатель. А вот все, что касается вот этого общего фона, то, наверное, разные вещи, поэтому и журнал меняется. И поэтому, вот когда нам иногда мы получаем критику, вот раньше вы были, а вот сейчас, мне кажется, что люди просто, ну, у них есть, конечно, и правое ощущение свои так говорить, но вы сравните время, тексты, оформление, вы поймете, что ну, нельзя два раза в одну реку входить. Ну, не знаю, ответил или нет.
Шок.
Еще. Юлия Зайцева. Возвращаюсь опять к той сфере, которой коснулись отец Максим, отец Филипп, поскольку ответов в вашей книжке не нашла, я объясню, почему. Но тем не менее, я начну с совсем свежего примера, который касается вопроса жизни и смерти. Известно, что Верховный суд Беларуси принял решение о смертной казни многих людей, которые, ну вот, чтобы не говорить долго, скажу, Лукашенко назначил виновными в взрывах в метро. И для белорусского общества это совершенно не является, не подвергается сомнению, потому что понятно, что никаких доказательств там нет. И вот приговор может быть приведен в исполнение в любой момент по закону Беларуси, даже родственники не узнают, где захоронены тела этих мальчиков. И вот православный христианин один пишет в живом журнале открытое письмо Лукашенко с просьбой отменить приговор с тем, чтобы разобраться. И он говорит, если вы собираетесь казнить их, то казните и меня. И тогда давайте разбираться. Беседе с этим человеком, его зовут Дмитрий Стронцев, я поняла, что он никаких надежд не возлагал на то, что белорусские экзархаты, епархии, церковь наша обратится с такой просьбой отложить хотя бы приговор к властителю этой страны. И для вас тоже не секрет, что если в блогах раньше в интернете по отношению к каким-то острым социальным вопросам говорили, ну почему же церковь не заслуживает?
заступится, то сейчас интонация другая. Говорят, ясно, что церковь не заступится. Может быть, я не права, но как, на ваш взгляд, в достаточной степени церковь реагирует на такие острые проблемы, и даже, может быть, конкретнее, в достаточной степени она пользуется вот своим правом печалования, которое в социальной концепции у нас утверждено.
Спасибо большое. Вы знаете, я не готов, просто я не очень понимаю, что такое достаточная степень, она достаточна для чего. Я понимаю, что любой такой случай, о котором вы говорите, это всегда что-то имеющее отношение к, ну, конкретному человеку, и значит, он, если угодно, самодостаточен уже. Да? Он уже стоит того, чтобы его рассматривать, если нужно заступаться. Это первое. Поэтому я считаю, что это та сфера, которая не измеряется количеством. И когда люди начинают подсчитывать, это очень странно, потому что, чтобы здесь была какая-то недурная социология, необходимо иметь всю полноту информации, так сказать, вот было 100 случаев, вот 99 не заступились, один заступились. Поскольку это делать невозможно, подсчеты считаю бессмысленными. А второе, насчет изменения интонации в блогах тоже не готов говорить, она разная, она и была разная, она и сейчас разная. Поэтому я не думаю, что она вот так однозначно изменилась. Третье. Могу сказать то, что знаю. Во-первых, могу сказать то, что знают все. Вот вчера, по-моему, вас не было на встрече Святейшего с Астаховым. Но вот последний пример, просто вот мне не надо никуда далеко ходить. Вчера Святейший Патриарх встречался с уполномоченным по правам ребенка при президенте и передал ему те обращения, которые люди, оказавшиеся, ну, фактически на положении бомжей в силу разных причин. Это нормальные семьи, они не, так сказать, не пьяницы, не прочее, но они потеряли жилье в силу разных причин, повторяю. И вот после внимательного изучения 13 таких обращений патриархам были переданы Астахову с просьбой о том, чтобы государство им помогло, и с уверением в том, что церковь готова прилагать усилия, все, что так сказать, в наших возможностях, для того, чтобы этим конкретным людям помочь. Такие примеры, просто они не всегда попадают под прицелы телекамер. Их очень много. Обращений патриарх получает много. Я был свидетелем ситуации. Иногда просто даже вот была ситуация, когда Святейший увидел в новостях, он увидел проблему там с одной семьей, и достаточно было звонка помощников губернатору, сказать, что вот патриарх был взволнован ситуацией, он хотел бы помочь, сказал, ой, нет, нет, не надо, мы сами решим, все понятно, мы сами решим. Вот такая была вполне конкретная ситуация. И много обращений, и этим занимается, вы знаете, отдел по взаимодействию церкви и общества, они рассматривают, они пытаются помочь, то, что в наших силах. Никогда, мне кажется, этой помощи не будет достаточно, потому что, ну, я плохо себе представляю христианина, который, находясь в здравом уме и твердой памяти, скажет, вы знаете, я достаточно помогаю и считаю, что вот мы достаточно делаем. Я думаю, что всегда есть люди, которым мы не успели, не смогли, а может быть, не захотели помочь. И это очень плохо. Ну, вот так.
Это странная дилемма. Да? С одной стороны, хвалиться о добрых делах как бы не принято. С другой стороны, если не будут знать о том, что делается, окажется, что ничего не делается.
А вот это, кстати, тоже часть нашей работы, которую нам приходится выполнять. Чтобы, ну, делать так, чтобы люди знали.
Можно, наверное, все-таки надеяться, может быть, тогда по поводу этого вопроса каким-то образом, что что-нибудь решится. Чтобы обратиться. Давайте последний вопрос. Я не знаю, кто выбрать. Давайте. Давайте от издательства. Последний вопрос, я думаю.
Вот кто зажимает свободу слова в России. Это братья-католики. Вы поняли?
Владимир Иванович, я тоже продолжу тему, поднятую отцом Филиппом, отцом Максимом, но несколько в другом ключе. Если говорить о моем личном убеждении, мне тоже кажется, что проблема взаимоотношений церкви и государства, она уже, ну, достигла такой степени, при которой молчать неправильно. Я понимаю, что я могу ошибаться, имея какой-то небольшой опыт руководящей работы, я понимаю, что знание процесса, понимание, оно накладывает на человека ответственность. И то, что они видят другие, человек видит, поэтому он каждое свое слово оценит. Я как бы это прекрасно понимаю, но для меня, я хотел бы, чтобы вы ответили на эту же проблем в несколько другом ключе. Вот вы говорили о обществе потребления, о его ценности. Действительно, ваша статья это замечательная, а акцент — это некое противостояние ему. Вот. Но одно вот из проявлений как раз этого самого общества потребления, оно состоит в девальвации слова, что само слово, оно становится инструментом некой там рекламы, презентации, продажи и так далее, и так далее. То есть слово от какого-то своего онтологического корня, оно начинает отрываться. То есть, если Бердяев там когда-то говорил о проблеме искусства, что оно превращается в культурный продукт, то сейчас оно, по-моему, уже не культурный, а сразу коммерческий моментально превращается. Вот не кажется ли вам, есть ли у церкви что-то, чтобы противопоставить этому процессу, или же все-таки, как на ваш взгляд, противостоит она этому, или все-таки движется в этом направлении? Спасибо.
Ну, а вот вы книжки издаете, вы считаете, вы в каком направлении движетесь?
Вот
то есть вы пока не понимаете, в каком? А я, значит, должен понимать, да? Да, да. Вы знаете, я думаю, что, конечно, если мы говорим о церкви как о сообществе людей, если мы не говорим о том, что о Христе, который сегодня и вчера и вовеки тот же, да, о чем мы, во что мы верим, что мы знаем. Если мы говорим о церкви как о сообществе людей, и если мы с вами только что признали, что испытываем сомнения и не понимаем, в какую сторону это, значит, есть о чем как минимум подумать. Да? Думаю, что безусловно так. Есть какие-то тенденции, которые, ну, это не новая тема. Мы знаем, что многие люди, пришедшие в церковь, что много людей пришло в церковь, и мы с собой принесли много всего, что, в общем-то, к церковной жизни отношения не имеет, а иногда и нами самими воспринимается как часть ее, и так и подается. Есть ли такая проблема? Я думаю, что есть, конечно. Вот. Ну, тоже не мной сказано, уже, может быть, такая фраза немножко затасканная, но, на мой взгляд, во многом верная, что мы порой, или отдельные люди, или мы сами, может, иногда находимся в таком состоянии, что мы не спасаться пришли в церковь, а ее спасать. Вот это вот тоже к этому, мне кажется, имеет некое отношение. К вопросу о девальвации слова, это вообще сложнейшая тема, потому что, понимаете, как, ну вот, а эпоха Возрождения по отношению к поздней античности, это девальвация слова или нет? То есть когда этот процесс начался? Вот, понимаете, Достоевский, который говорит, что надо быть в подростке слишком подло влюбленным в самого себя, чтобы без стыда писать о себе, мой любимый Достоевский, но по отношению к Августину, который, как я сказал, пишет не о себе, это, конечно, девальвация определенно, ну, поймите правильно, да, сейчас, это, конечно, уже другое во многом ощущение вот и себя в мире, отношения, и другое слово. Это же тоже можно рассматривать как некое отступление от каких-то глубинных вещей. Вот. Поэтому меня что настораживает в этом потребительском сообществе? В том, что знания накапливаются, объем информации растут, а меня смущает целеполагание. Вот не знаю, отвечаю на этот вопрос или нет, но скажу о том, что я понимаю. Да? Когда у нас колоссальный объем накопленных знаний, умений и навыков используется для того, от Аристотеля до наших дней, чтобы создать мобильный телефон, который ровно через год выйдет из строя, и не проработает у вас больше года, или выпустить через год новую модель и, используя все возможные методы воздействия на человека, заставить вас продать старую, если она не вышла из строя, мне кажется, что, конечно, вот, ну, это не очень хорошо и не совсем правильно. Но это та реальность, с которой мы будем все более жестко сталкиваться. И как в этой реальности говорить о том, что не должно терять ценную соль, это и есть проблема, которую нам всем вместе придется решать каждый день и при отсутствии универсальных рецептов. Я не знаю, рискнет ли Жан-Франсуа на этой оптимистической ноте закончить.
Просто, батюшка, еще буквально два слова.
Да.
Добрый день, Роман Иванович. Отец Александр, протоиерей, ректор Саранского духовного училища. Вы знаете, сегодняшняя дискуссия мне показалась очень интересной, но я не буду продолжать напоминать нашему уважаемому Филиппу вот, отцу Максиму, как это сейчас уже было принято, каждый из ведущих слов чем-то об этом говорит. Я скажу немножко о другом. Вот то, чем вы занимаетесь в плане книги, то, что вы написали, мне показалось очень интересным. Почему? Потому что для меня крайне важно и крайне актуально то, что вы, как Мариин, берете на себя некую смелость обсуждать достаточно таким светским языком о некоторых богословских проблемах и вопросах. Смотрите, какой ваш сейчас сегодняшний дискурс.
Извините.
Нет, больше ни в коем случае. Я даже очень этому благодарен, потому что как раз мы, как люди церкви, в каком-то смысле немножко боимся этого сейчас делать. Или же не чувствуем в себе некие силы сказать это таким образом, чтобы быть услышанными другим обществом, в том числе светским обществом. Потому что то, что делаете вы, это как раз вот примерно то, чем занимался когда-то Сергей Фудрин, здесь уже упоминавшийся. И, может быть, мой любимейший, там, скажем, богослов Владимир Николаевич Лосский, который, ну, вы немножко, конечно, другим занимаетесь, но в любом случае я хотел бы так сказать, что я себя поймал на мысли, что сейчас вы стремитесь к некому богословскому осмыслению некоторых проблем современности, тогда как священнослужители современные, очень увлекающиеся ЖЖ, Фейсбуком и прочими делами, почему-то стремятся как раз к более романтическим, сентиментальным вещам. Ну, возьмите вот эту, для меня, например, не очень очевидную дискуссию по поводу последних выборов. Но, наверное, ну, все известные священники попытались высказать то или иное мнение, так сказать, как голосовать, за кого голосовать, кто должен голосовать и так далее. Для меня это очень странно, например. Я пытался, например, от этого очень уйти, когда мне задавали вопрос. Вот. Единственное, что я попросил своих прихожан, когда я обращался к ним, я попросил их быть очень внимательными и сделать выбор в пользу, конечно, того, как позволяет их совесть все-таки сделать, насколько возможен этот выбор, и попросил их не возвращаться, может быть, к старому, вот, к тому неочевидному факту, который был. Так вот, вопрос к вам. Вот посмотрите, что происходит. Не считаете ли вы, что вот уровень некой такой дискуссионности, которая сейчас существует в церкви, позволяет говорить о некоторой наступившей такой особой реальности, когда миряне, а вы очень интересную эклезиологию предлагаете, вы говорите очень много о эклезиологических проблемах, о чем мы, как священники, во многом боимся говорить. Честно скажу, просто боимся. Вот, так вот, не кажется ли вам, что вы очень интересно затронули такую проблему, и вслед за вами, наверное, может быть, еще целый ряд людей начнут тоже размышлять на темы, самые разнообразные богословские темы, которые могут в конечном итоге привести к тому, что церковь и, скажем так, определитель или там родитель в межсоборном присутствии, через поместные или собор, или какие-либо другие органы, некие действительно фундаментальные истины. А то, что вы открываете, я пока просто не вижу оппонента, с кем вы, собственно, говорите сейчас. Понимаете, вот когда мы в свое время читали дискуссию между Хабермасом и Ратцингером, небезызвестным вам, не буду говорить, понимаете, о чем я говорю, вот, было понятно, между кем и кем дискуссия, а вот с кем вы оппонируете, я не до конца понимаю. И вот, и, собственно, вопрос заключается в следующем. Вот у меня такое ощущение, что вот богословие стремится к тому, что функцию, тогда как церковь не выполняет функцию осмысления богословской правовой смерти, миряне берут на себя эту функцию. Вот, а тогда как именно почему-то священнослужители, церковные люди пытаются осмыслить совершенно иные проблемы, такие довольно бытовые, прагматические проблемы. Вот как из этой всей коллизии сейчас нам выйти и к чему мы придем, конечно, на это? Спасибо.
Спасибо. первую очередь, во-первых, за, как я уже сказал, очень обязывающие сравнения. Я понимаю, что это некая форма вежливости и кредит, но действительно названные вами имена, это как-то так сразу заставляют собраться. Я не вижу, честно вам скажу, этой коллизии. Из всех, если я правильно уловил вашу мысль, я вижу одну, то есть я вижу много проблем, но в этой связи я вижу одну очень серьезную проблему, которая, на мой взгляд, является и проблемой времени, и проблемой поколенческой во многом. Это какого-то переосмысления или переощущения такого, такой штуки, как ответственность. Вот знаете, я когда у нас была замечательная история, 31 марта 2009 года исторический синод создал наши отделы, и это было, по-моему, ну, в общем, через 2 или 3 дня нас позвали на пресс-конференцию, и я тогда спросил у Святейшего Патриарха, можно мне идти или нет. Он говорит, конечно, это ваша работа. Он молчал, говорит, с пониманием ответственности за каждое сказанное вами слово. Вот я с этим чувством пытаюсь жить. Что меня изумляет, когда я читаю интернет-дискуссии, слушаю выступления, и я бы не говорил, что только священников, а вообще людей, которые так или иначе с церковью ассоциируются. Очень часто я ловлю себя на том, что мне кажется, что вот они не знают этого слова «ответственность». Потому что мы должны же, вы правильно говорите, да, насчет, там, я не думаю, что я кому-то оппонирую, по крайней мере сегодня, но мы должны чувствовать аудиторию. Мы должны понимать, ну вот недавно я был на одном собрании, куда приходили люди с улицы, что называется. И вдруг присутствующие там священники стали что-то говорить о проблемах духовенства священников и архиереев. Я вообще не понял, зачем людям, которые пришли спросить, а кто такой Христос, начинает, а вы знаете, у нас как хирурги с анестезиологами, понимаете, вот это вот, а есть архиереи, а есть вот такая не архиереи, и вот знаете, у них тоже бывают проблемы друг с другом, я не понимаю, и я могу для себя это объяснить только безответственностью. Вот я раньше просто об этом намного меньше думал. Сейчас я вижу, что человек забывает, особенно меня изумляет вот в наших социальных сетях, когда люди хорошо друг с другом знакомы, то, что они могут обсудить по телефону или при личной встрече, начинают обсуждать в ЖЖ или Фейсбуке, это читают десятки, сотни других людей, начинают вот это включаться, а эти два человека не предполагали, что кто-то будет включаться. И вот они туда включаются, они начинают жить своей жизнью. Они начинают... Это какой-то психоделический бред получается, понимаете, в конечном итоге. Но вот... И это какая-то вот атрофированное чувство ответственности. Как будто, вот понимаете, ведь мы должны, христианин должен стремиться жить по Евангелию. Евангелие говорит, за каждое праздно сказанное слово, за каждое праздно слово. Меня часто спрашивают, что вас больше всего поражает в патриархе? Многие вещи. Я никогда не видел, чтобы патриарх говорил, вот я вам клянусь, чтобы патриарх говорил праздно какие-то слова. Никогда. Не был свидетелем. При очень близком. И это вот человек пытается исполнить евангельскую заповедь, евангельское обращение. Чего мы пытаемся использовать, когда мы вот только мысль мелькнула еще, а вот это вот, а там, а пояс Богородицы, а это вот что было, а нет, это было вот это. И это все выплескивается. Вот насчет, у вас, в общем, одна была интересная, наверное, невольная оговорка, очень говорит, люди церкви и миряне. Миряне тоже люди церкви, мы, собственно, это и пытаемся всегда сказать. Это, знаете, как меня, я понимаю, что вы это не любите, но когда, вот, знаете, приходит человек, говорит, я человек верующий, православный, хожу в церковь, а потом так выдержит паузу, а что церковь делает для... Даже, кстати сказать, тут в вашем вопросе, да, это прозвучало, вот люди там не верят. Так если человек сделал какое-то движение, значит, это уже движение из церкви. Значит, он уже есть. Вот батюшка там про ордена говорил, значит, церковь видит эту проблему, там, значит, она ставится, значит, уже не все так плохо. Вот, может быть, на том, что не все так плохо, я бы предложил сегодня перестать испытывать терпение добрых и приятных людей. Спасибо.
Спасибо большое.